Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Разговор с правнуком русского Шерлока Холмса. Часть вторая.
Нас очень часто упрекают в том, что история — это только для любителей истории. Широкая аудитория — это неинтересно. Смотрите, искусством надо соблазнять. Мы уже с вами разместили сколько угодно приманок. С одной стороны, мы рассказали о том, что Аркадий Францевич — это русский Шерлок Холмс, и это, на мой взгляд, интереснее Конан Дойля. Мы поговорили о том, что Борис Акунин написал своего Раста Фандорина, вдохновившись рассказами Аркадия Францевича. Мы поговорили о том, что Аркадий Францевич имел несколько аудиенций с императором Николаем II и принимал участие в самых резонансных делах, политических делах начала 20 века. И одновременно с этим мы сказали о том, что в книге, которую мы издали, есть интересные исторические портреты. Я бы хотела очень коротко процитировать Ольгу Ивановну Кошко и Аркадия Францевича. Они рассказывают о наиболее загадочной, мистической, провокативной, сложной личности Григория Распутина. Итак, слово Аркадию Францевичу. «Последовало срочное распоряжение министра внутренних дел Протопопова, которым мне предлагалось напрочь все силы сыскной полиции для розыска Распутина немедленно мобилизовать. Подчиняясь этому приказанию, я вызвал к себе в департамент начальника Петроградской сыскной полиции Кирпичникова и предложил ему начать поиски. Личность Распутина была до того всем отвратительна, что даже строго дисциплинированные чины сыскной полиции возропотали. Это был первый случай небеспрекословного подчинения, наблюдаемый мною за 20 лет моей службы в полиции. Кирпичников сообщил по телефону, что среди 50 человек, выбранных им для этого дела, послышались протесты. Агенты кричали: «Очень нам нужно разыскивать всякую дрянь! Исчез? Ну и слава богу!» Расскажите про Григория Распутина.
Да, можно сказать, что то, что я всегда слышал в семье о Распутине, скажем так, не очень положительно. Моя бабушка, Ольга Ивановна, вот о которой вы говорите, его встречала два раза. Она мне говорила, что его взгляд ее очень впечатлил. Не больше этого. Аркадий Францевич считал, что действительно это для, даже для монархического строя в России было большое испытание. Это влияние Распутина. Но больше всех пострадал на самом деле от Распутина отец Ольги Ивановны, то есть на самом деле старший брат Аркадия Францевича, Иван Францевич, который был губернатором пермским. И когда Распутин в 14 году, после уже начала войны, ехал к себе в Сибирь, в Западную Сибирь, то он проезжал через Пермь. И в Перми, надо было все-таки, конечно, его или более-менее встречать, или во всяком случае обеспечить на хорошем уровне пересадку поездов. Иван Францевич, старался этого не делать, и он в этот момент решил поехать в Петроград. По делам разным. Его замгубернатора, вице-губернатора, тоже не было, он по губернии разъезжал. Как вы представляете, тогда Пермская губерния была огромная, в том числе потому, что Екатеринбург был в Пермской губернии. И был третье лицо, который очень, искал протекцию Распутина. Так что он устроил огромную встречу на Пермском вокзале с оркестром там и остальное. Иван Францевич был в Петербурге, и газеты петербургские, Петроградские, Тогда написали, что губернатор пермский Кушков встретил с оркестром Григория Распутина на вокзале. Это, конечно, возмутило Ивана Францевича, все его близкие, все, скажем, все дворянство петроградское, которое, с которым он общался, его упрекали в этом. Так что он написал опровержение газетам петроградским и притом настаивал. И, надо сказать, он это не очень деликатно сделал. Ну, то есть иногда дипломатия в нашей семье не всегда. И он это написал так, что пермского губернатора не было на месте, он не встречал Григория Распутина, и был бы он на месте, он все равно его не встретил бы. Вот это было лишнее. Из-за этого его сняли с места. И, конечно, именно из-за этого. Ну, потом большевики написали, что какую-то там забастовку он замял и так далее. Это неправда, это не из-за этого, это именно из-за Распутина. Распутин, как пророк, его ведь считали и пророком, не только исцелителем, в том числе царевича, но и пророком. Но как этот пророк ошибся, когда именно Столыпина убили в Киеве, его сперва ранили в опере, и Николай II был вместе с ним, он был именно объезжал Украину тогда, и Распутин был с ним инкогнито. И Николай II спросил у Распутина, как это будет, ну, то есть, надо ли еще остаться со Столыпиным, он выживет или нет? И Распутин сказал, да, выживет. На самом деле, как вы знаете, он не выжил. И упрекали Николая II в том, что он уехал. И как-то это даже трактовалось иногда как доказательство о том, что на самом деле убийство Столыпина было не такое уж только... дело революционеров, скажем.
Дмитрий, не будем раскрывать всех секретов и тайн, а пусть читают наши книжки и интересуются активно Аркадием Францевичем, потому что через его рассказы оживает вся история России и не только России начала 20 века. Когда мы завершали нашу книгу, я долго думала, ну а как ее окончить? Потому что история семьи, она, конечно, очень интересна. История семьи, которая пережила весь сумасшедший, сложный, полный катастроф 20 век, интересна вдвойне. Потому что через них оживают самые яркие портреты 20 века. И в конце книги я разместила стихотворение, которое я нашла и которое стало в некотором смысле и эпиграфом, и эпитафией к пьесе «Последняя ночь последнего царя». Белогвардейский офицер Сергей Бахтеев, вынужденный покинуть Россию в 1920 году и проживший остаток жизни во Франции, написал в октябре 1917 года стихотворение, которое незадолго до расстрела переписала в тетрадь одна из великих княжон. «Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных, мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоей кротостью встречать». И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов.
Сегодня это больной вопрос, но в будущем это будет очень светлый вопрос. Памятник есть. Памятник готов, потому что именно в ноябре 1920 года уехал Аркадий Францевич из Севастополя вместе с исходом всей белые армии Врангеля. Это все тоже описано. И тогда они именно доплыли до Константинополя. Это было бы довольно важно символически. Это было бы, по-моему, не только по преемственности важно, это было бы... Я не хочу употреблять слово «примирение», потому что некоторые и здесь, из потомков белой эмиграции, и в Советском Союзе, со стороны Советского Союза, в нынешней России, не говорили бы о примирении. И я не знаю, как сами люди, которые это все пережили, допустили бы слово «примирение». Потому что ужасы были все-таки очень важные. Но продолжительность, единство и суверенитет России – самая важная вещь. И она самая важная была и для Аркадия Францевича. И также она была для большинства людей, которые были в эмиграции, и которые, несмотря на все то, что они пострадали из-за большевистской революции, все-таки защищали Россию во время войны, во время Великой Отечественной. И я думаю, что вот это был бы хороший символ именно продолжительности и признания своей личной истории, определенных компетенций и, в общем-то, высокого класса специалистов, которые признаны во всем мире при том. Я думаю, что вот к исходу, к ноябрю, было бы хорошо поставить этот памятник, который еще раз готов, который очень удачный. Это молодой скульптор Владимир Иванов сделал этот памятник. Он красивый, он удачный. И могло бы быть вокруг именно рассказ о том, как существовала российская сыскная полиция, как защищался закон и почему общество защищено именно этой сыскной полиции, у которой все-таки и имидж страдает и от остальной полиции, скажем так. И это во всех странах. Но люди, с одной стороны, обожают детективные романы и фильмы, а с другой стороны, не всегда понимают, что на самом деле, в чем эта работа состоит. И это было бы здорово это объяснить.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.